Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада познакомить вас с программой предстоящего часа. Буквально через 1-2 минуты мы продолжим разговор о проблемах современного иконопочитания. В прошлый раз его начали клирик храма во имя Сретения Господня города Дмитрова иерей Алексей Кнутов и Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук. А затем в нашей студии вновь будет Андреа Вахрамеева, чешка православного вероисповедания, в свое время принявшая православие в России. Сегодня она продолжит разговор о святых чешских земель и Словакии, и на этот раз речь пойдет о святом новомученике Горазде II. В чем мы прегрешаем против догмата об иконопочитании? Об этом в одной из наших прошлых передач начали разговор клирик храма во имя Сретения Господня города Дмитрова иерей Алексей Кнутов и Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук. И отец Алексей, помнится, в прошлый раз остановился на том, что недолжным образом мы относимся и к почитанию государственных символов, в которых присутствует также изображение иконы.
Возвращаясь к теме государственных символов, там то же самое происходит. То, что в государственном символе встречается, когда там священное изображение используется, и какие-то светские памятные вещи, да, которые запечатлены в гербе, флаге и так далее, и сакральные, если они взяты из религиозной традиции, как у нас. Потому что не только герб, но есть даже как двуглавый орел. Есть, например, герб Углича, где на гербе изображен святой царевич Дмитрий Углический. Он с нимбом, с крестом, то есть вообще как вот герб города, а там просто реальная икона изображена святого. И нет понимания того, что герб как государственный символ, а он даже охраняется законом, потому да, что надругательство на государственный символ в уголовном кодексе, в административном кодексе, да, там публичное надругательство, оно влечет даже наказание уголовное. Да, если кто-то там снимет, дерет его там с городской администрации и сожжет флаг, будет преследоваться по закону. И нет понимания того, что символику государственную нельзя печатать там просто как элемент упаковки какой-то, который также будет потом просто выброшен в мусор и так далее. Флаг сдирать нельзя, а то же самое там на каком-то там пакете, там другого орела, там какая-то торговая вывеска, которая там просто реклама, буклет, какой-то брошюра, все это улетит в мусор. Нет понимания. А действительно, ну, если там есть крест Христов, то он подвергается поруганию. Я даже думаю, что вроде хорошо, там герб Российской империи восстановил первый президент наш, а какие проблемы возникли? По сути, да, вот к гербу должно вот воспитываться отношение, что это может быть действительно на зданиях государственных органов, на каких-то там грамотах там используется.
Кстати,
да, там
вот это было официальное звание, там, допустим, поставщик двора, его императорского величества, и тогда человек имел право на вывески там разместить
ну,
двора.
Да, то есть он мог использоваться там, где это было бы там какие-то вещи долговременно использованы, торжественного, какого-то официального. А сейчас это лепит куда попало. И Ну вот то, что последнее просто меня, я не побоюсь этого сказать, шокировало, я слышал от некоторых людей, бы это своими глазами увидел в московском общественном транспорте. Ну это троллейбусы, трамваи, автобусы, современная обивка на голубом фоне. Там есть архитектурные объекты города Москвы. Они узнаваемые. Третьяковская галерея, Спасская башня. И всего это изображение узнаваемых московских храмов. Храм Начальной Троицы в Останкино, храм Вознесения в Коломенском, храм Покрова на Рву, ну, Святого Василия Блаженного, как его в народе называют. И все это на сиденьях.
И на спинке, и
на самом сиденье, на котором задним местом сидят. Крест там есть, ну, на Покровском храме он ясно виден, пусть он небольшой, но даже если бы креста там не было бы, вот на самом изображении храма сидеть, это кощунство. Нам удалось выяснить, кто изготавливал, да, но это все было сделано для Мосгортранса. И это уже, я так понимаю, несколько лет существует, и по этому поводу полная тишина. Вот мы сейчас пытаемся...
Проезд в середине 2017 года они, по-моему, проезжали. Это студия Артемия Лебедева, которая известна в свое время скандальным проектом по крышкам канализационных люков с изображением Георга Победоносца. Но тогда это был только проект, его зарубили на бумажном уровне. И то зарубили только после публикации о том, что общество хоругвеносцев сказало, что это подлежит статье уголовного преследования. И после этого мэрия сказала, что мы ничего не заказывали, эти инициативные работы, все отбили. А здесь это прошло по-тихому. И любой желающий слушатель может зайти на официальный сайт студии Артемия Лебедева, там все это висит, я там все это нашел. Мы вот подготовили с отцом Алексеем статью на эту тему, но она еще пока не опубликована.
Ну да, надеюсь, она так написана очень остро.
Но там мы привели и канонические нормы о почитании храма.
Изображение храма.
Из книги правил. И о почитании креста, вот, в том числе вот эту цитату, которую отец Алексей здесь привел, Сириана Донскина и другие вещи. Что если нет, там, во-первых, все подробно расписано, как они делали, как они отбирали, там приведены фотографии, с которых они делали потом силуэты, отрабатывали.
Ну, они, наверное, думали, что как
нет,
хорошо
они, это них, все. Нет, в студии Артемия Лебедева известна скандальностью, нецензурной бранью в адрес всех своих критиков. И они пишут, что они делают дорого, хорошо, и, в общем, невзирая, что называется, на лица. Вот у них Мосгортранс принял, и Мосгортранс это все осуществил на сиденьях. Ну, слава богу, правда, не на всех еще. Но в результате теперь езжу стоя, вот если вот
входишь, езжу стоя.
Да, вот смотришь, и весь вопрос. Вот ты вошел в автобус, это только наземный транспорт. Ну, кстати, вот мы в статье написали для образца, почему в метро же вот им хватило ума и так-то этого не делал. В метро пошли другим путем. Они сделали вагоны с галереей. То есть они одну стену сделали лишенной сидений в вагоне, и там повесили в рамках большие репродукции, может быть, даже натуральную величину, картин. Это называется культурное просвещение людей. А здесь вот Мосгортранс почему-то решил просвещать людей через седалищный нерв и через копчик, чтобы быстрее доходило, наверное.
Я думаю, что это не о просвещении речь, это какая-то совсем не безобидная вещь.
И тут даже если вот просто отойти от того, что это священное изображение, да, вот храм для нас, не до дома, поклонюсь ко храму святому, там, страсти твоим, да, восклицает царь Давид. Мне, как человеку, который любит русскую историю, культуру, да, ну вообще, я не считаю, что это какое-то вообще допустимое дело, как мне сидеть на силуэте Третьяковской галереи.
Большой театр
вот,
там.
Да, вот это как? Это культ просвет такой, через просвещение, там, сиденьем задним местом. То есть это какой-то колоссальный упадок. Вот вообще сознание того, что такое вот можно, вот людей можно знакомить, вот, то есть не ценится ничего, ни светское, ни уж тем более не священное. И я вот просто эту историю рассказываю в связи с тем, что, ну вот, поделился я одним священником, чтобы, ну, он там рассказал одному лицу, который сейчас, так сказать, известен в информационном пространстве православном, ну, и он осветил эту тему, потому что, ну, тишина по этому поводу, да, это сотни, наверное, тысячи видов наземного транспорта, на который привозят десятки тысяч людей вот там каждый день, и происходит поругание вот таким образом, вольное, невольное, чтобы он какое-то информационное освещение получил, потому что если сейчас даже обращаться куда-то, тут тишина, а чего вот, уже несколько лет, а где вы были-то? И вот этот священник,
всем нравится,
да, все этот священник, он говорит, да, знаешь, я заметил это, мне это не понравилось, ну и решил там с своими собратьями обсудить. А они мне сказали, говорят, да ладно, говорят, что ты каким-то мракобесием занимаешься. вот это вот такой ну, яркий такой пример, что действительно нам, как я говорил уже, надо самим бы разобраться. Вообще вот это приемлемо, неприемлемо. А потом мы что-то можем светскому миру говорить. Когда у нас вот получается, что если ты начнешь эту тему поднимать и говорит, а что вы такое сделали, то ну вот мракобесие, да, ты вот такой несовременный, тускло у тебя какое-то сознание там клирикальное такое. Ну, люди так вот выразились, такое, что это такого там. Ну, не икону же они там напечатали. Вот это вот, нечувствие, оно говорит о том, что действительно в самом церковном сообществе нужно системно распространять сведения, да, вот этот догмат, толкование, удивительные слова преподобного Федора Студита, есть до его одного активнейшего поборника святых изображений. И оно происходит действительно от того, что не чувствует, а не чувствует, потому что не понимает. Потому что привыкли, и вот этот такой маскульт, он такой вот, все такое несерьезное, такое легкое ко всему отношение. А с точки зрения современной какой-то идеологии, ко всему серьезно, ко всему относиться нельзя. И как бы это вписывается, и на людей церковных это тоже как-то каким-то образом действует. Но тогда в чем наша вера и благочестие? Причем интересно, что вот там на сайте вот этой студии Артемия Лебедева, там рассказывается о том, как готовился этот проект, этот заказ из Мургортранса, и там ну, рассматривается вопрос поместить изображение московского планетария. Ну, известный же объект Москвы. А отказались. А знаете почему? Потому что силуэт напоминает мечеть. Чтобы Москва не казалась там, так сказать, мусульманской,
они аккуратно выразились, что отказались от планетария, чтобы Москва не была похожа на Стамбул. Ну, чем она может быть похожа на Стамбул? Ну, понятно, что куполами мечети, без крестов. Поэтому они на всех трех храмах поместили кресты. Все храмы с крестами у них на эскизах. И на иноседениях люди можете увидеть, и на эскизах, которые утвердил, там показаны два эскиза, и написано, заказчик принял, заказчик Мосгортранс.
Год уже, да, активно, так сказать, с этой темой живем, там был затишье какое-то, мы действительно начали с малого, потом этот текст вырос. Возникло какое-то представление, вот что вот сейчас есть, глаза на что-то открылись, что, может быть, сам раньше не замечал. Но вот когда я своими глазами увидел эти сидения, понял, что вот если по какой-то там десятибалльной шкале измерять вот какое-то кощунство, я вот этому поставил бы 10 баллов. Вот. То есть это превосходит все то, о чем мы писали до этого, потому что мы напечатали там на какой-то там этой этикетке образ Божий. Ну что потом? Ну пошла она потом мусор. Проедется по ней там трактор какой-то, да, но она сгниет довольно быстро, там уже в земле Божией будет лежать. И на этом все. А тут это сиденье, оно сделано из надежных таких материалов, многократного, многоизносостойкого материалов и попирание, да, оно происходит ежедневно многими-многими тысячами людей. И когда кто-то из духовенства говорит, что это мракобесие, вообще пытаться, так сказать, отстоять, так сказать, что не надо так делать, давайте уберите, это показывает о том, что действительно очень серьезные проблемы это есть, когда вот само церковное общество, оно это не чувствует.
Это искажено церковное сознание. Правило Троицкого собора о том, что тот, кто попирает крест там, на земле начертанной, значит, подлежит отлучению или запрещению для священнослужителей. Но там попирается ногами на земле. Так мы в статье-то и пишем. Там-то хоть ногами, а тут-то вообще ведь уже ягодицами все попирается. Попирается многократно и верующими, и неверующими. Кто пришел, тот и сел. Но вот мы задаемся вопросом, вот, а что должен делать благочестивый верующий, входя в такой вагон? Трамваи, троллейбусы или салон в автобусе? Ну, хорошо, сам не сядет. А что он скажет? Товарищ пассажиры, встаньте, так сказать, или там кто верующий или православный, встаньте, будем стоять.
Да, что делать? Состояние такие.
Да, ну что делать в этом транспорте?
Ну да, я, конечно, когда это увидел, я сейчас, мне даже в голову не придет, я буду стоять, с луком не надо, конечно, уже не дернешь сесть.
Ну, беда еще в том, что, может быть, даже не самая большая беда, что люди этого не замечают. Самая большая беда, что это сделано. Но вот мы не замечаем. Я редко езжу в автобусах, но как-то вот не замечала.
Просто когда,
или глаз замылишь,
ну, когда человек это не видит, но вот я бросил взгляд, я вижу, по сути, получается так, что мы живем сейчас в таком мире, где стираются эти границы, допустимые, недопустимые, сакрально-профанные, и я вот, ну, хожу к тому, что мне просто надо быть внимательным. Вот, что мне дарят, да, что мне предлагают делать, да, поэтому я просто бросил взгляд, я видел вот это, да, храм, ничего себе. Ну и теперь, так сказать, кто слушает радио Радонеж, кто прочитает эту статью, он уже будет об этом знать, и когда ты предупрежден, ты уже не можешь сказать, а я не знал.
Ну, то есть есть грех по неведению, грех сознательный. Получается, что вот сейчас мы все это объявили по радио, да? И все люди, кто услышали, значит, они теперь все это знают. И вот в результате Мосгортранс, еще на наши городские деньги заплатив этой студии Артемия Лебедева, теперь вот всех людей вставят в состояние или сознательного, или несознательного греха. Потому что вот прямое нарушение правил Трульского собора, по которому миряне отлучаются от общения, то есть лишаются причастия, а клирики должны извергаться из сана. Потому что у нас все каноны очень строгие. Там нету ни в одном каноне не написано, что священнослужитель запрещается в служении. Это, видимо, последнее уже нововведение, потому что запрещение можно снять. А извержение сана снять нельзя.
Нет, там есть каноны такие.
Ну, может быть, есть такие мячи. Ну, по крайней мере, в этом правиле, в этом правиле четко написано, что попрание креста это наказывается отлучением от общения для мирян и извержением из сана для клириков. А Гангерский собор, там есть два правила Гангерского собора, которые входят в книгу правил, то есть в общий канон церковного права, где написано, что те, кто пренебрегают священными собраниями и храмами, тоже находятся под клятвой.
Очевидно, что там, где нельзя, если нельзя ходить, то и сидеть тоже нельзя. Это просто, если кто-то вдруг скажет, ну там же нельзя ходить, ну эти вещи...
Ну да, то есть ногой выпирать нельзя, да? А ягодицами можно, что ли? Ну вот, если мы не будем фарисеями и иезуитами в каком-то смысле искать эти юридические зацепки, что вот там ногой написано, что ногами нельзя, а ягодицами можно. Ну, понятно, что толковать надо разумно все каноны.
Ну вот и в этой ситуации, вот как поступать, вот, поскольку, ну, помимо того, что вот
мы стали,
что эту статью Вадим Иванович написал, я был настолько опечален, когда это увидел, вот, мое чувство религиозное было оскорблено этим. Я понимаю, что должен каким-то официальным путем идти, потому что только одними статьями не обойдешься. Естественно, я клирик, я священник, какой у меня путь? У меня есть мое священначалие. И при этом есть понимание, что какие-то там отдельные обращения, там, мирян, общественных организаций там, или духовенства к городским властям, чтобы прекратить это кощунство, исправить эту ситуацию, они просто будут проигнорированы, если нас не поддержат священачалие. Первым делом я через Благочинного подал рапорт на имя своего правящего архиерея, митрополита Виналия, о том, что вот я с этим столкнулся и глубокую печаль испытал от этого. И я прошу его ходатайствовать пресвятейшим патриархом, поскольку он епископ города Москвы, вот, обратиться к городским властям Москвы об исправлении этого беспорядка, этого кощунства. И я думаю, что и другие, да, могли бы это делать, вот, потому что подлежащий камень вода не течет, если наш священачале получает какие-то сигналы снизу, о том, что да, то, конечно, они видят, что народ Божий, он неравнодушен, да, его это тревожит. А это действительно, я считаю, это защита нашей веры, потому что в чем наше вот почитание? Только лишь разговорами о любви, то, что нужно там бедным сиротам помогать, социальным служением заниматься, да, это нужно делать, но когда вот ты сталкиваешься с такими проявлениями, ты не должен молчать. Вот, никакому святому в голову такое бы не пришло бы. Просто вот, ну, мы надо смиряться. И смиряться нужно, когда эти речи нас оскорбили. А когда кощунствует, когда имя Божие попирается, тут нужно возвышать голос, нужно говорить.
И понимать, что это не только досадное происшествие, что виноват там Мосгортранс, или какая-то типография, или мастерская иконописная, там что-то не то написавшее. Все-таки вот надо, наверное, с духовной точки зрения понимать, что это все происки в наш духовный мир, вторжение врага, который ищет любую возможность. И поэтому вот и живем-то мы так уж, если так уж обобщать.
Знаете, я думаю, что просто и это в том числе, но прежде всего я бы сказал так, что, знаете, это как вот, ну, на зубок проверяет нас.
Да.
Вот. Вот я просто сам не житель Москвы сейчас, я уже много лет живу в области, и я какое-то время вообще очень редко ездил в Москву и наземным транспортом там. Я это просто не видел. А вот с какого, с 2017 года и тишина. То есть столько людей ездит, и просто, ну, насколько мы знаем, никакого рассмотрения эта тема не получила. И поэтому Господь смотрит на нас, вот, ты не холоден, не горячий, да, изблю тебя из уст, да, говорит ангел Ладикийской церкви. Поэтому ревность, подумай, снедает меня, да, говорит Господь. Вот Господь для нас, Он ориентир, да, дрожайте мне, как я Христу, пишет апостол Павел. И ревность о славе Божией, ревность об имени Божьем, она должна быть одной из характерных черт христианина, ищущего спасения. Мы должны глубоко опечаливаться не только тем, что у нас там какие-то личные бывают какие-то там сложности, там кто-то болеет, но мы должны печалиться, если это соответствует этим что-то делать, когда мы сталкиваемся с таким случаем, вот как вот этот пример, который мы разбираем. Когда дается оценка, что да, что это такое мракобесие, но это не вписывается в предание. У нас бы тогда исповедников-то не было бы. В чем же тогда здесь благочестие? Благочестиво сделать вид, что я этого не вижу, я это не знаю, у вас это выражение ваших, так сказать, творческих каких-то усилий, это ваше проявление искусства какого-то, нет? Есть пределы, они совершенно четкие. А тут еще, вот, ну, вот я думаю, это интересно будет тоже осветить, сказать. Многие знают об этом, да, в духовенстве знаем. Но вот есть такая форма духовной защиты, ну, чтобы не переживать. Сильно не расстраиваться, то, что происходит. Вот я тоже слышал от одного священника такой ответ. Ну, он там прочитал, была первая публикация на православие.ру вот в этом году. И он говорит, да, говорит, хорошая статья. Ну, в общем, я согласен со многим. Но он говорит, тут не надо перегибать палку. Понимаешь, ты, говорит, ну, ты же там не справишься с этим. Такой массовый характер имеет. И он привел вот такой вот аргумент. Говорит, тут нельзя же мы освящаем иконы в храме. Там. Вот то, что мы осветили... Вот мы этим самым мы выделили, да, этот предмет, что он теперь сакральный, священный. Ну, а то, что мы не освящаем, там, ну да, там, ну, там сжечь можно. Я говорю, подожди, как так? Седьмой Вселенский собор говорит, что икону мы не освящаем. Сам чин освящения икон появился в 17 веке, через святителя Петра могилы, пришел к нам с запада, а сама икона, она свята не освящением. И само освящение называется чин благословения иконы. Это кстати, другое. Это некое одобрение освященника, что эта икона написана в соответствии с иконописным каноном, она надписана, вот это не обязательно условие того, что было. Но сама по себе она свята не чином освящения, а тем, кого она изображает. Так же, как Евангелие мы не освящаем, да, а мы свято самим Словом Божьим. И поэтому получается, это такое вот некое такое вот оправдание, потому что как бы получается закрыться и особо не переживать вот в связи с этим вот просто беспорядком, который в этом сфере царит, вот именно печатание, там использование священного по поводу, без повода, и такое самоуспокоение. Ну вот, мы же это все не освещали, а что мы там можем сделать? Можем проконтролировать, но это не так.
Можем вот. Просвещать людей, это призывать их, обращаться да, к вот, власти.
Вот да, просить в священначале, да, чтобы все-таки обратил внимание на этот вопрос, и нужен действительно такой четкий системный документ, где бы все эти проблемы были прописаны, церковные лавки там могли бы этим потом руководствоваться.
Ну, тем более, что церковные лавки, они тоже не сами по себе, они по благословению настоятелей, будут в его воле, если уж что-то
пошло. Про церковную лавку могу привести один вопиющий случай. Вот там в одном монастыре, вот прямо напротив столба, на который висит ростовая икона, ну, прямо буквально в рост человека, находится церковный лавочек, там же в храме. На этом прилавке, высоком этой церковной лавочке, разложены, естественно, копии этой иконы, маленькие. И послушница, которая торгует, она сдачу сдает прямо на иконы. Вот лежат перед ней иконы, она на них и кладет и тысячи, и сотенки, и пакетики кладет, и товар кладет на эти же иконы. Я ей говорю, матушка, ну что ж вы делаете? Она говорит, а меня благословили. А потом, значит, я отошел, с ней супруга говорит, она говорит, потом еще пробурчала, что надо вот о своих грехах больше думать, а вот тут и какие-то замечания делать, что не так торгуют.
Да, это всегда можно сказать. Конечно, о грехах нам думать надо.
Нет, вот по поводу смирения, вот чтобы этот тему со смирением...
Нет, это как раз не смирение.
Вот я хотел сказать что насчет смирения, что ведь мой духовный наставник в свое время сказал простые слова, что смиряться надо перед истиной, а не перед глупостью, не перед кощунством. Вот перед кощунством смиряться не надо.
В нашей студии были Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук и клирик храма во имя Сретения Господня города Дмитрова иерей Алексей Кнутов. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно, диапазон УКВ 72,92 МГц.
И вновь я рада представить уже хорошо знакомую нашим слушателям Андрея Вахрамееву.
В тех передачах, которые мы записывали раньше, немножко рассказывала про то, как в Чехии постоянно идет такая борьба или какой-то такой процесс, то возвращается православие, на какое-то время там возникает возможность как бы народом принятия православия, и опять появляются какие-то помехи, какие-то препятствия, опять это уходит на какой-то там второй план. Потом опять через лет 150, 200, 300 опять какое-то такое движение, чтобы вернулся народ к православию, и опять, в общем-то, какие-то помехи. И в 20 веке, слава Богу, создались такие обстоятельства, что в результате как бы получилось обновить. Вот именно что не возникновение, образование православной церкви, а именно обновление, потому что, как я уже говорила, в принципе, именно православную веру восточного обряда, да, славянского, принесли святую и Великую Моравию святые Кирилл и Мефодий в 863 году. Но сейчас все-таки про святого Горазда. Святой Горазд, вот это имя Горазд, он получил именно по ученику святых Кирилла и Мефодия, святому Горазду Первому.
То есть это его монашеское имя.
Да, и уже в православии, да, как он был крещенным. А так он был по имени своему Матей Павлик. Он родился в маленьком таком городке в Южной Моравии, городок Груба-Врбка. В настоящее время там в доме, где он родился, и дома, которые принадлежали семье Павликових, находится православный мужской монастырь. Правда, он такой маленький. И нужно сказать, что он был сначала католическим священником. Очень интересовался психологией и в свое время довольно долго работал в городе Кромнежиш в психиатрической больнице. И я так понимаю, что ему нужно тоже молиться о том, чтобы, если вдруг какие-то есть у людей психические какие-то расстройства или болезни, то я думаю, что святой Горазд II помогает в этом деле, потому что у него есть и личный опыт вот, работы с людьми такого направления. Многие, я так думаю, были в Праге, и, может быть, довелось побывать в храме кафедральном святого Кирилла и Мефодия, в православном храме, который находится на Карлове наместе, в Реслове улице. Это кафедральный собор, непосредственно связан с жизнью святого Горазда. Но еще перед тем, как мы доберемся до событий, которые происходили в этом храме, может быть, еще немножко про жизнь святого Горазда в 20-е годы. Он, как я сказала, был католическим священником, но очень интересовался православной духовностью. Он даже побывал в Киево-Печерской лавре в свое время и изучал, в общем-то, историю православной церкви. Причем это было еще во времена, когда он даже не знал, что он будет на будущем очень сильно связан с православием.
Ну, Господь-то это знал и,
да,
вел,
и готовил его. Да. И когда в 1918 году вышла Чехия из-под Австро-Венгрии и была образована самостоятельная Чехословацкая республика, то, конечно, встал и вопрос о вере. То есть все-таки во что веруют и хотят верить чехи? И было такое стремление, что должна быть своя какая-то там национальная, в общем-то, да, церковь, которая будет действительно как-то отличаться от католичества, которое было, конечно, под Габсбургами, там было ясно. И возникло такое течение, и была образована Чехословацкая церковь Гусицкая.
В честь Яна Гуса.
В честь Яна Гуса, да, тоже такого реформатора чешской церкви и, в общем-то, такого искателя истины, желание и стремление жить в истинной вере, как бы, да, по первоначальной христианской вере.
Да, мы с вами в прошлый раз о нем говорили более подробно.
Было такое направление, что нужно создать свою национальную церковь, как я сказала. И были там таких два представителя. Один из них был Карел Фарский, а второй как раз был Матей Павлик, то есть будущий Горазд II. они искали какие-то течения, к чему бы присоединиться. В результате все-таки, я думаю, что повлияло вот это пребывание святого Горазда, встреча со святыней православной церкви. И он искал и дошел до такого момента, что говорит, ну да, но если, в общем-то, церковь, то нужна церковь, которая будет с апостольской преемственностью. И такая церковь, несмотря на то, что он был католическим священником, он все-таки в результате находит это в православии, обращается в Сербию, и там потом уже его и воспитали, или там, в общем-то, получил образование, и рукоположили его в православного священника с именем Горазд. Вот как раз в честь этого ученика святых Кирилла и Мефодия. А второе направление, которое возглавлял вот этот Карл Фарский, оно взяло, к сожалению, такое направление светское, человеческое, вот это вот желание... ну да, мы почитаем Христа, но хотим, как нам удобно, как нам нравится. И в результате возникает Чехословацкая церковь Гусицкая, то есть, да, в честь Яна Гуса, но не знаю, если бы Ян Гус одобрил это, чтобы его имя защищало такое, но это уж посмотрим со временем, и история рассудит. Это направление, в общем-то, такое, я бы сказала, ну, извините, может, за сравнение, но как людей, как почитающих Христа, как кружок людей, которые как авторитет принимают Христа, но свои законы какие-то, свои правила вводят, потому что они ввели и свой катехизис, то есть сделали, создали, да. Есть у них свой патриарх. К сожалению, дошли и до того, что священником может и проповедником может быть и женщина. Где-то в 1922 году, в общем-то, разошлись эти два направления в совершенно разные уже стороны. Одно, возглавляемое Матеем Павликом, святым Гораздом, православие, и второе, вот это как бы возникло, это Гусицкая церковь до сих пор.
К слову, Андрея, да, вот если сравнивать католическую, гусицкую и православную, ну вот хотя бы примерное такое соотношение, это как выглядеть может?
Ну, если будем говорить о католической и православной, надо сказать, что истоки одинаковые. То есть со времен, когда была церковь единая, то это были единые истоки. К сожалению, как все знаем, в 1154 году произошел раскол, и в Чехии это преподносят так, что православие откололось или отошло от истинной веры. Но нужно смотреть на историю, наверное, так, как она есть по фактам. И поэтому нужно сказать, что наоборот, православие осталось в той вере предков, в той первоначальной вере, которая была. А католики, наоборот, в силу того, что... какое-то стремление, я так думаю, что прежде всего к власти, там какая-то гордыня, какое-то желание человеческое, в общем-то, в результате привело к тому, что католики отошли от первоначальной христианской веры, надо сказать. И хоть и корни одинаковые, поэтому и некоторые святые, конечно, до 1154 года единые, да, почитаемые. Иногда тяжело принимать те вещи, которые узнаешь с истории по поводу там, каких-то походов крестоносцев там, и так далее. Да? Вроде как защитительные там, стремления, как бы, может, идея хороша, что защитить эти все святыни в Иерусалиме, например, да? Но при этом столько людей погибло, столько зла возникло, да, и было на земле, что думаешь, ну, наверное, меч – это не путь, которым нужно свою веру как бы приносить людям. Это не насилие, это
да,
должно
не
быть...
огнем и мечом.
Да, это должно быть каким-то естественным путем и прежде всего своей жизнью показывать пример. Кстати, почему тогда и, наверное, чехи, точнее, Великой Моравии приняли именно миссию Кирилла и Мефодия святых? Потому что они жили православной жизнью. Они проповедовали, и то, что жили, это было едино. И плюс еще язык был понятный людям, да, поэтому люди приняли вот эту миссию Кирилла и Мефодия как-то с открытым сердцем, чем вот эту латинскую, которую, во-первых, не понимали, а во-вторых, латинские священники в то время приходили с тем: все, вчера вы были язычниками, сегодня вы христиане. Но так тоже не бывает, это просто процесс, и человек должен преобразиться, это не то, что вот я тебе сказал, ты крестился, и завтра ты другой. А святые Кирилл и Мефодий смогли вот это преподнести народу так, что люди начинали думать об этом и как-то меняться внутри и принимать крещение уже по своему решению и по своей воле, да. Но чтобы вернуться к святому Горазду, или, как вы спросили там про...
Современное соотношение, скажем, там католиков, допустим, там 50%, православных там 10%, гуситов 40%, ну, условно, или как? А потом уже мы вернемся, да,
Я бы сказала так. Последние какие-то там статистические данные говорят о том, что католиков, в общем-то, больше всего. Но с точки зрения какой-то, если проследить во времени, то получается, что уменьшается количество верующих. У православных их меньше по количеству, но опять процесс обратный, то есть наоборот их прибавляется. А в гуситской церкви там как-то на протяжении какого-то времени получается стабильное какое-то. Но вот если про Чехию говорят, что она самая атеистическая страна в Европе, да, я не думаю, что атеистическая в том плане, что не верят ни во что. Я как раз думаю, что именно из-за того, что было влияние и католическое, и православное, люди так как бы могут и сравнивать, но православие принять – это очень тяжело, это значит полностью изменить свою жизнь. Ну и многие говорят: нет, это очень сложно, туда я не пойду. Католики: ну нет, ну туда все-таки мне не нравится, например, это...
Чужая такая вера принесенная, да.
И, кстати, многие бывают, что именно приходят в протестантские церкви, которые такие как бы человеческие, будем говорить, да. Причем действительно они и в плане там каких-то благотворительных как бы направлений.
Да, социальная миссия у них.
Да, очень хорошо проработана. Сильна, да. Да. Я думаю, что тут можно и православным поучиться у них в этом плане. И, к сожалению, многие как бы сочетают вот это вот, что церковь как организация, что это то же самое, что как я иду в церковь, значит, иду в организацию. И это многих отталкивает. И говорят: нет, с этим я не хочу иметь ничего общего. И многие приходят к тому, что да, если веровать, то можно и без организации, то есть без церкви. И значит, я буду в себе, в душе, там, в сердце веровать.
Очень популярное. Я верю, и Бог у меня в сердце.
Да.
В церковь я и не хожу.
Это то. И еще есть такой момент, что все-таки идти к Богу – это тяжело, потому что ты действительно должен работать над собой. Но некоторые идут по такому более легкому пути. Но кто в гороскопы, кто в камни, кто там, я не знаю, еще во что разные вещи, да, там кто-то, может, в деревья какие-то, как язычники. То есть я бы не сказала, что чехи неверующие, но как раз веруют во что бы то там
разные... Ну, это очень близко нам, и все мы к этому, к сожалению, относимся. Вот у моего брата-священника на территории храма стоит огромный валун, шел там когда-то сель, такой поток, и вот с тех пор остался огромный валун, ну, как достопримечательность. И вот некоторые люди приезжают, там на него взбираются, за него там трогаются, около него ходят, а храм, который стоит вот в 5 шагах, многие просто и не доходят. Вот удивительно, конечно. Князь мира сего людей улавливает по-разному. Ну, спасибо, мы немножко с вами отвлеклись, но я думаю, недалеко отвлеклись от темы, потому что все-таки это уже был 20 век, недавняя история, когда вот вступил на свой путь, свое служение святой мученик Гораст Второй.
И когда уже разъединилось как бы окончательно вот это направление православное и гуситское, то уже он стал заниматься миссионерской деятельностью среди чехов. Причем, опять, я так думаю, представить себе это сейчас очень трудно. Во-первых, даже с точки зрения того, что он, во-первых, переводил уже на тогдашние чешские, в общем-то, многие богослужебные книги. конечно, стремился, чтобы священников было больше, поэтому выбирал, воспитывал и направлял в Сербию священников для образования. Потом строил, разрабатывал сам проекты храмов православных, которые в основном в Моравии были построены. Ему в этом очень помогал потом уже как-то совместно Андрей Коломацкий. Еще надо учитывать то, что святой Гораст очень болел. У него были очень большие проблемы со зрением. То есть как он вообще писал все эти при свечах, там еще иногда работали. И то он как-то умудрялся, например, приехать на приход православный, с ними там неделю, там 10 дней пожить, учил их церковному пению, проповедовал, потом переехал в другой приход, да, там тоже побывал с ними. И при том, при всем, он еще нес на себе, конечно, ответственность по отношению как иерарх, поэтому... Нужно было, в общем-то, как выступать как глава той церкви.
Да, организационные проблемы, разные вопросы.
И действительно, когда думаешь, как он все это успевал, то понимаешь, что только как бы промыслом Божьим, помощью Божьей он все это как-то смог сделать. Катехизис чешский, в общем-то, да, перевел на современный чешский. И поэтому, когда смотришь на то, что он успел в этих 20-х и 30-х годах сделать, то удивляешься, как все это можно было успеть сделать. А все-таки чем связан кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия в Праге с жизнью святого Горазда II? Когда наступил там 38-39 год, знаем из истории, что это было время, когда Чехия, несмотря на то, что были готовы чехи защищаться, но, как говорят, у нас без нас отдали территорию, пограничные территории сначала Чехии, Германии, уговором Англия, Франция, Америка, в общем-то, договорились. И чехи, в общем-то, у них ничего не спрашивали, все, вы отдаете свою территорию, и мы надеемся, что Гитлер на этом успокоится и нас не тронет. Знаем, что это не помогло, и спустя полгода, 15 марта 1939 года, вся территория Чехии стала составной частью Германии, протекторатом Чехия и Моравия. И как раз тогда святой Горазд уже выступал за то, что Чехии должны как-то обороняться, что, в общем-то, это зло, и с ним нельзя соглашаться.
Ну да, насильственная оккупация страны, да. Просто, да. Пока да. Еще бескровная, но тем не менее.
Пошла война, 42-й год, и из зарубежья, из Англии, где в то время находилось правительство Чехии, Эдвард Бенеш, тогдашний президент Чехии, но за рубежом.
В изгнании,
да. Все-таки надо как-то заявить чехам о том, что они не согласны с тем, что они находятся в составной части Германии, Райха тогда. И было решено, что будет сделано покушение на вот этого вице-канцлера там Райхандра Гайдриха. И в 41-м году было несколько таких как бы самолетов, которые привезли парашютистов,
десантников,
да, на территорию Чехии. Они там вели и разную другую подпольную деятельность. Но у одной из групп было прям конкретное задание покушение
убийства. Этого наместника
убийства.
Устранить.
Да, да. Они нашли, в общем-то, связь с подпольным движением в Чехии. И 26 мая 1942 года было совершено это покушение. Кому интересно, то и на чешском, и, может, с русскими титрами есть фильм «Атентат», «Покушение» называется. В результате этого покушения Гайдрих умирает. Тогда начинается в Чехии прям страшный террор. И я всегда, когда рассказываю об этой теме, то я говорю так, что многие сами чехи считают себя таким маленьким народом, там, таким комплексом, что мы маленький народ, ничего героического мы не сделали. С другой стороны, я думаю, что как раз это есть пример того, что не нужно какие-то большие подвиги.
И что народ велик не географическим своим,
положением, а именно духом, числом. Потому что, представьте себе, ситуация такая. После покушения, 42-й год, чрезвычайное положение, запрещено после 10 выходить, нужно, чтобы были шторы затянутые, спущенные. Всех проверяют документы, то есть вдруг много людей, у которых были поддельные документы, но которые на первый взгляд как бы не видно, вдруг много людей вот этих обнаруживается. Проверки прям дом от дома. Всех проверяют, нет ли там кого-то, кто не зарегистрирован там. И каждый день объявляют по 30, 50, 70 фамилий по радио, что сегодня такой-то, 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 такой-то расстрелян из-за того, что он или лично участвовал как-то, или у него что-то было не в порядке, или, значит, поддерживал покушение, согласен с тем, что было покушение.
А может, и просто для устрашения, без всякой вины. Да, тоже такое было.
И несмотря на то, что с одной стороны вот террор, с другой стороны была объявлена премия, что если кто даст какие-то показания, которые приведут к тому, что будет обнаружен убийца Айдриха, тот получит 1 000 000 крон. Конечно, это сумма.
Сумма, да, даже по нашим временам уж этих.
То есть можно сказать, что, значит, и вот путем страха, и наоборот, путем лукавым, что вот соблазни, подкупа. да. И то 3 недели тишина. Немцы не могут найти никакого следа.
Хотя вообще знают, что есть где-то такая группа.
Да. И чехи, ну, наверняка были, которые, может быть, не знали прямо, но знали какие-то там связи и могли все-таки говорить. Нет, 3 недели, ничего нет. И только из-за предательства одного самого из этих парашютистов, который боялся, переживал за себя, за свою мать, за своих родных и близких, ну, наверное, не смог устоять, как бы, ну, вот это давление.
Такой грех совершил, я думаю, что все равно пострадал тоже и он, и его близкие, потому что такое не прощают.
И он, правда, не знал, где они находятся, но знал людей, с которыми эти парашютисты были связаны, и потом уже немцы все-таки нашли следы. Причем опять очень интересный момент истории. Уже было, конечно, понимали, что парашютистов, которые, в общем-то, в результате скрывались в этом храме, в крипте этого храма Кирилла и Мефодия, за ними там ухаживали православный священник, староста этого храма. Они стремились каким-то образом их вывести оттуда, потому что понимали, что реальная угроза,
рано или поздно,
по сути дела, в центре Праги, в общем-то,
обыскать и обнаружить. Да.
И уже было обговорено, что приедет машина, и как вроде умерли люди, и в гробах их вывезут из Праги. Разница в 2 часа. То есть за 2 часа заранее, до того, как приезжает эта машина, немцы окружают этот храм и начинают штурм этого храма. Опять, если посчитать, там было 7 человек, парашютистов, и они, несмотря на то, что у них не такие уж большие были запасы боеприпасов там и всякие, они в результате 8 часов противостоят этому.
Защищаются.
Да, тоже удивительно. Конечно, они понимали, что им нельзя живыми остаться.
Обречены.
Да, потому что если их поймают живыми, то, конечно, они хоть и не захотят, но просто такими всякими там пытками их заставят, может быть, сказать и предадут каких-то других людей. Поэтому они последнюю пулю оставляли, в общем-то, для себя. То есть никто из них не остался в живых. Все они там погибли. В это время Гораст Святой находился на конференции в Берлине. Он даже не знал про то, что там парашютисты находятся. И ему приносят записку «Они там». Но он понял, про что дело, возвращается в Чехию, приходит в гестапо и берет всю вину на себя, что он про это знал, что это по его приказу, потому что стремился защитить церковь, взять вину на себя. Но его, конечно, забрали в тюрьму, подвергли очень суровым пыткам. Когда видим там потом фотографии святого Горазда, там спустя 2 месяца, например, в тюрьме, то, конечно, видно, что человека запрещали ему спать, то есть вот это вот давление психологическое. И, к сожалению, эта его жертва как бы не оправдалась в том плане, что все равно немцы закрыли православные храмы, опечатали их, забрали имущество православной церкви, и православную церковь поставили вне закона.
Но это его подвига никак не умаляет, конечно.
Да, нет, конечно, да.
Это мученик просто.
И, конечно, все обряды, если бы кто-то все-таки рискнул там совершать православное крещение там, да, или венчание, то это все было под угрозой смерти. То есть аж до конца войны, то есть до 45-го года, 3 года, получается, церковь была в подполье. И, кстати, тогда многие не устояли из-за страха о своей жизни, о своих близких, перешли в католическую церковь. Вот такое вот искушение для многих это оказалось.
Ну, знаете, это тоже своего рода какой-то вот как бы аналог последних времен. Вот это тоже нам всем урок. Как надо все-таки стоять в вере и не изменять, несмотря ни на что. Потому что мы тоже во временах таких, конечно, ходим очень опасных, пока еще не явно. Тут, знаете, когда враг явный, то многие говорят, что даже легче.
Ну да, потому что знаешь, с кем борешься, да. А тут, когда вроде так и не видно, где враг, и поддаешься каким-то моментам, да, и идешь таким легким путем, даже, может, не осознавая этого, да, бывает. Ну вот, и святой Гораст побывал в этой в тюрьме, и еще многих, конечно, и священников, конечно, в том числе и тех, кто за ним ухаживали. Это был отец Владимир и отец Ян. Этих всех вместе с семьями, их всех, в общем-то, забрали и посадили в тюрьму. И в начале сентября, святого Гораста 4 сентября, расстреляли на полигоне в Праге. Потом многие из семей этих священников расстреляли в концлагерях Маутгаузену. Конечно, сейчас ежегодно 4 сентября совершается панихида по всем убиенным. И потом и в ноябре, когда тоже была такая большая группа вот людей как раз в концлагере в Маутхаузене убита, тоже вспоминаются. Недавно был на такой площадке перед храмом поставлен большой такой памятник, где перечислены, написаны имена и фамилии всех, которые были убиты в это время. Конечно, вот это событие или вот эта жизнь, которую святой Гораст отдал за церковь, и опять прошел вот этот путь, что вроде как возможно возвращение православия, и опять, в общем-то, что-то помешало, да. Но, слава Богу, после Второй мировой войны все-таки опять была обновлена православная церковь, и тогда уже, не прекращая до сегодняшних дней, продолжается деятельность. И я надеюсь, что уже не будет больше таких искушений, что опять будем лишены возможности быть и находиться, и окормляться православной церковью. В 1995 году был в честь этих героев, десантников, был открыт национальный памятник, называется «Место примирения». И то, что я говорила, что в Грубой Врубке, вот это место, где родился святой Гораст, там существует этот маленький мужской монастырь святого Горазда. И в городе Вилаймов, это недалеко Оломоуца, большого города в Моравии, находится женский монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Это место, где владыка Гораст во время своего пребывания в Оломоуце, когда он там был на кафедре, он там построил храм Успения Пресвятой Богородицы. И сейчас там находится монастырь.
И этот храм сохранился, и в том числе и храм святых Кирилла и Мефодия, где вот служил владыка, и где укрывались вот эти дизайнеры,
да,
тоже
целый.
Слава
да.
Богу, что не взорвали, не разрушили.
Да, и в настоящее время в этой крипте, где скрывались парашютисты, там сделан вход с улицы, то есть раньше его там не было. Почему? И немцы не догадывались, потому что никто не знал, что там еще под храмом что-то находится. Так сейчас сделан с улицы вход в этот памятник, в музей, и там можно прямо вот посмотреть те места, где находились эти парашютисты, И там сделан такой музей, в общем-то, собраны разные артефакты, вот, которые там как раз из жизни Святого Горазда, из жизни этих парашютистов, из жизни этого прихода во время Второй мировой войны. И можно посетить его как музей. Причем тут такой интересный момент, когда мы говорили о том, что там, например, ну, не разрушили ли чехи там, в коммунистические времена, там что-то такое или не забывалось, все равно и с человеческой точки зрения был признан святой Горазд выдающимся человеком. 28 октября, это в день праздника образования Чехословакии, когда президент дает награждение. 28 октября 1997 года получил епископ чешский Моравско-Силезский, это официальный как бы его титул, Горазд II, in memorandum, то есть послесмертно, получил награждение Томаша Гарика Масарика I класса как раз за заслуги о демократию и человеческие права.
А это первый президент Чехии Масарик, да?
Да, но это было уже в новейшие времена, да, такое награждение, то есть как бы признание...
Почтили память и светские власти. Mm-hmm. Но это очень, очень правильно, потому что он совершил подвиг не только как святой новомученик, но и перед своим отечеством, защищая.
Да. Действительно, благодаря этому событию, что, в общем-то, чехи заявили о том, что они не согласны с тем, что происходит, и что они недобровольно находятся в составе Райха, то благодаря этому после Второй мировой войны был совершенно другой исход, что касается распределения территорий, потому что если бы все осталось как было, да, то, в принципе, Чехия была бы на стороне побежденных, как Германия. А в силу того, что чехи заявили о том, что нет, как бы мы не согласны с этим, то Чехия в результате осталась на стороне как победителей, в общем-то.
То есть свою независимость она отстояла.
Угу. Но если тогда еще можно в самый конец рассказа про святого Горазда II, может быть, такое молитвенное обращение к нему, тропарь. Православних вуце Амуравская церкве обновители, в Богу мудрі предні спастижу оче Горазде, Jenž si s radostí trpěl za pravdu, pros milostivého Boha, aby spasil duše naše. То есть православных руководителю и Моравской церкви, имеется в виду со времен Великой Моравии, обновителю в Боге мудрый из пастырев отче Горазде, который ты с радостью потерпел за истину, проси милостивого Бога, чтобы он спас наши души.
Очень это нам близко, и сам глаз церковный, и слова, и смысл молитвенный. И спаси Господи вас, Андрея, что вы вот подробнее познакомили нас с житием такого замечательного новомученика, исповедника и гражданина своего Отечества, святого Горазда II.
Кстати, святой Горазд, кроме того, что я перечисляла, и кроме того, что он и так дальше занимался, конечно, окормлением как пастырь, еще и занимался тем, что упрощал церковные гласы под народное пение. То есть какие-то напевы народные он стремился немножко переложить, чтобы людям было проще. Чтобы попроще было. Так что и такими, в общем-то, как музыкальными, да, вот направлением с точки зрения церковной он занимался, и просто удивительно.
Очень многогранный такой, да?
Да. Святитель. И учитывая его положение со здоровьем и обстановку, и обязательства, которые у него были как у архипастыря, просто удивляешься. Это не то, что человек не спал, а у него, наверное, было 48 часов в сутки, потому что иначе не знаю, как все это он успевал делать. Но слава Богу, Божьим промыслом и с Божьей помощью все это случилось. Дай нам Бог такой пример того, что действительно, если человек берется за какое-то дело, чтобы действительно его делать до конца и полностью ему отдаться, чтобы как-то Божий промысел о нас действительно совершался.
И молиться святому Горазду, чтобы укрепиться вот в этом своем делании.
В студии радио «Радонеж» была Андреа Вахрамеева.